Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал на радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам, в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Совершенная любовь Богородицы к людям. Как это возможно, если люди причинили Богородице столько боли? Римский сотник в Евангелии. В чем особенность его отношения к Богу, если Христос говорит, что и в Израиле не нашел такой веры? Расстрел царской семьи. О чем пытается говорить с нами наша история? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье 21 июля будет праздник Казанского образа Божьей Матери. Чуть раньше, в начале июля, был праздник Владимирской иконы Богородицы. Вообще, в течение года мы постоянно под покровом Божьей Матери и в череде ее праздников, связанных с событиями ее земной жизни или с иконами, которые, в свою очередь, связаны тоже с тем или иным событием уже последующей истории. Причем так не только в России, но и во всем мире. То есть Богородица, она заступница и ходатай перед Богом за людей. При этом мы прекрасно знаем, сколько зла люди ей причинили. И вообще, не дай Бог кому-то такое испытать. Наверное, приблизиться к пониманию того, через что она прошла, может только тот, кто терял своего ребенка. А мы, все остальные, просто не имеем права даже пытаться что-то объяснить себе про ее состояние. Говорят, мы своими грехами продолжаем у нее на глазах распинать ее сына. И при этом Богородица откликается на наши просьбы. Она действительно нам небесная мама, которая за нас заступается и нас любит. Что это за любовь такая, которая настолько через свою собственную боль способна переступить? Как это вообще возможно с учетом всех вводных? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, говоря о тайне, связанной с Пресвятой Богородицей, преподобный Иоанн Дамаскин там в одном месте пишет, что об этом удобие молчания. Да, есть вещи, которые лучше помолчать, потому что все наши попытки догадаться, что-то объяснить, будут бледными, будут немощными. Это важно очень понимать, потому что, ну, есть действительно тайна Пресвятой Богородицы. Тайна, связанная со всей ее жизнью, с ее сердцем. И, ну, кто из людей дерзнет утверждать, что в состоянии что-то здесь понять и объяснить? Это было бы, мягко говоря, неразумно. Вот. Тем не менее, мы действительно видим действие, участие Пресвятой Богородицы в жизни людей на протяжении, в общем, всей нашей христианской истории. Это несметное совершенно количество явлений Богородицы, образы, которые входят в нашу жизнь и становятся для нас возможностью такой своего рода точкой встречи. И, конечно, бесконечные чудеса и вообще дары Божьи, которые подаются нам по молитвам к Пресвятой Богородице. Действительно, все это реальность, то, о чем вы говорите. Это не всегда что-то невероятно глобальное, но в своей собственной жизни многие христиане, я подозреваю, что практически все, так или иначе с этим сталкиваются. И я думаю, что, вероятно, в основе того, как Богородица к нам относится, ну, прямо вот язык у меня сковывается, потому что уж очень дерзновенно об этом говорить, что в ее сердце происходит. Тем не менее, ну, на самом деле все довольно просто. Она любит Бога. И это самое существенное вот штука, потому что, если так честно посмотреть каждому из нас на свое отношение к Богу и на том, можно ли это назвать любовью, ну, когда-то да, но чаще всего нет. Потому что мы, в общем, относимся к Богу очень и очень потребительски. Вот то, чего абсолютно нету в Пресвятой Богородице. Понимаете, мы так часто, и на самом деле и от Бога, и от Пресвятой Богородицы тоже ожидаем решения каких-то проблем, исполнения просьб, ну и так далее, и тому подобное. Что для него важно, что вообще он думает о происходящем, ну, мы, как правило, задвигаем этот вопрос куда-то далеко-далеко на задний план. А для нее Бог важен, понимаете? Для нее любовь к Богу означает, по-видимому, любовь к тем, кто Богу дорог, любовь к тем, за кого умер ее сын, понимаете? А он умер за каждого из нас. Часто, не знаю, часто или не часто, но люди думают, ну как же так, вот такие удивительные чудеса в жизни каких-то совершенно обыкновенных людей. Но не бывает обыкновенных людей, потому что за каждого из нас умер Сын Пресвятой Богородицы. И для нее это важно, для нее это в центре. Любить Бога, любить своего Сына, значит не пренебрегать той жертвой, которую он приносит, и теми людьми, за которых он эту жертву приносит. Вне зависимости от того, легко ли ей с нами, нравимся ли мы ей. И это, мне кажется, чрезвычайно поучительная вещь.
Безусловно, но мы понимаем прекрасно, что Пресвятая Богородица рождена так же, как и мы, вполне земными родителями. Да, в ее роду, наверное, поколение праведников, и она вымоленный ребенок. Тем не менее, она из плоти и крови. И она в той же степени человеческого происхождения, что и каждый из нас. При этом у нее есть такая любовь, да, к людям, которые причинили ей немыслимую боль. А у нас зачастую так не получается. Может ли, что называется, простой смертный человек такую же любовь обрести? Или это какое-то ее особое благословение? Она исключительная, особенная, честнейшая херувим и славнейшая без сравнений серафим. Поэтому у нее так получилось, а нам не стоит и пытаться. В нашей жизни тоже очень много зла происходит, но мы, как правило, совсем по-другому на это зло реагируем.
Конечно, это для, по крайней мере, для нас, православных, это вещь важная. Есть, конечно, да, этот дар любви, дар Духа Святого каждому подается каким-то уникальным образом, и, наверное, не стоит неправильно, не то чтобы равнять себя с кем бы то ни было другим, но просто искать себя на других, на чужих путях, чем, вообще говоря, мы занимаемся с большим увлечением обычно и без всякого успеха. Тем не менее, да, я согласен с вами, что сердце Пресвятой Богородицы, то, как она относится к Богу и к людям, и ко всему происходящему, свидетельствует нам о том, может быть, каким задуман человек, свидетельствует о том, каким Бог, какими Бог хотел бы нас видеть, понимаете, и то, что вот такая любовь к Богу, которая расширяет ее сердце, чтобы вместить каждого из нас, раз это действительно возможно, следовательно, по природе это возможно и для нас. То есть мы сконструированы, прям так вот буду нахально говорить, сконструированы таким образом, чтобы вот так любить было для нас возможным. Поэтому, наверное, не стоит успокаиваться на том текущем состоянии, в котором ты находишься. Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, как выражается апостол Павел в одном письме. Что именно Бог предусмотрел о нас, вот мы можем увидеть, глядя на Пресвятую Богородицу. Да, действительно, это скорее вопрос воли и вопрос выбора нашего. Хотим ли мы А не кажется ли нам, что мы чего-то ценного много потеряем на таком пути? Вот это то, о чем себя стоит спрашивать. Понимаете, но все-таки, да, вот человек может быть настолько близким Богу, человеческое сердце может настолько принадлежать Богу. Вот мы можем посмотреть на Богородицу и в этом убедиться. Ну и еще раз повторю, что для нас, помимо прочего, это означает искать свой путь к Богу. Может быть, можно говорить о том, что сила любви, количество любви, объем любви бесконечный, который ей дан, он и для нас возможен. Но путь в любом случае у каждого из нас свой. Ну и, в общем, это страшновато.
А почему страшновато, отец Антоний?
Понимаете, в этой жизни, в осязаемости, нам дано так мало, что отказаться от всего, поставить Бога на первое место, очень трудно, очень страшно. Ну вот, кажется, что ты совсем всего лишишься, и ничего у тебя не останется, кроме Бога. На это надо решиться. Вот она решилась. Потому что тогда, когда архангел говорит ей, ты зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, да, подразумевается всем контекстом, что по правилам, по закону, ее побьют камнями. Поэтому она не просто соглашается стать матерью Господа Иисуса Христа, она соглашается отдать ему свое место на земле. То есть это действительно смертельно опасное для нее согласие, и она, тем не менее, его дает. Ну вот, а нам страшно.
Еще страшнее, знаете, может быть, бывает отказаться от собственных представлений о мироустройстве. Мы же зачастую делим мир на своих чужих, на своих и врагов. И в этой парадигме на самом деле гораздо проще существовать, чем в парадигме, что каждый человек такой же дитя Божие, как и я. Как и мои близкие, как и те, кого я люблю. И вот те, кого мы ненавидим, оказывается, они Богу так же дороги, как и мы. И Пресвятая Богородица ведь точно так же с каждым человеком, вне зависимости от того, где этот человек находится, Пресвятая Богородица там, куда человек готов ее и Бога впустить. И то, что невозможно человеку, возможно Богу. Опять же, да, вот здесь вопрос о том, что божественная любовь и ее происхождение для нас вообще непостижимы. Но Пресвятая Богородица была таким же человеком, как и мы все. И вот она сейчас являет такую меру любви, которую просто невозможно в своей голове уместить.
В голове невозможно, а в сердце возможно. Это вопрос твоего выбора. Хочешь ли ты вместить такую любовь в своем сердце? А понять, как это делается, невозможно, как и все остальное в христианстве. Потому что следование за Христом – это что угодно, только не технология. Даже не если речь идет о технологии обретения любви. Все подарок Божий. Понимаете, на самом деле полюбить вообще никого, почти никого не получается. Если это не биологическая реакция влюбленности с дофамином, со всеми делами, вот это контрапологом. А та любовь, о которой мы с вами говорим, это всегда дар Божий. И она всегда подразумевает, что ты сначала любишь Бога. Просто бескорыстно любишь Бога. Видя Его, чувствуя, общаясь с Ним, бескорыстно любишь Бога. И тогда ты можешь принять в свое сердце и дар любви к людям. По-другому не получается. Невозможно полюбить людей, если ты не любишь Бога. Невозможно. Всегда получится какой-то обман, какая-то фикция. А если назвать вещи своими именами, то тоталитарная идеология. Ты можешь абстрактно любить только пингвинов Зинзибара. А та любовь, которая дар Божий, ну, она дается, ну, вот как для Пресвятой Богородицы. Ее сын на первом месте. Из этого все вытекает, из этого все происходит, понимаете? И еще, снова скажу это важное слово, она ведь любит Бога бескорыстно. Бескорыстно. И это вот прямо то, на что надо решиться. как бы трудно это ни было. И тогда действительно, как мы видим на примере жизни огромного количества святых, очень многое становится возможным. Очень многое невозможное оказывается силой Божьей, которая совершается в немощи. Ну, вот как-то так.
Иными словами, если человек испытывает ненависть к кому-то, к человеку или к группе людей, то это значит, что Бог в его жизни пока еще не на первом месте.
«Возненавидели меня напрасно», – говорит Псалом. «Всую возненавидишь меня». Это именно об этом речь, понимаете? Если мы кого-то ненавидим, значит, мы принадлежим не нашему Богу.
Отец Антоний, о бескорыстной любви, о которой вы сказали, хочется сейчас тоже продолжить разговор. Пресвятая Богородица бесконечно много делает для нас. Есть ли что-то, что мы можем сделать для нее? Чем-то ее порадовать? В конце концов, она же была земным человеком, значит, ей можно что-то подарить.
Ну, она тысячу раз об этом говорила. Тысячу раз. Самым разным людям на протяжении, значит, всей нашей, опять-таки, истории. Потому что то, что для нее важно, то, что ей нужно, то, что может ее порадовать, это если мы будем следовать за ее сыном, исполнять его заповеди, если мы будем его любить и будем его учениками. Вот это важно. И раз он сказал: «Любите друг друга, как я возлюбил вас», вот это делая, ты можешь действительно надеяться, что Пресвятая Богородица посмотрит на тебя и улыбнется. А все остальное, что мы пытаемся ей вместо этого вкручивать какие-нибудь золоченые золоченности, это все не то. Как ты живешь? Как ты живешь, как ты относишься к Богу? Вот если действительно ставить вопрос так, чем Богородица порадовать, вот этим.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, в ближайшее воскресенье будет читаться фрагмент из Евангелия от Матфея, из 8 главы, где рассказывается эпизод, как Господь пришел в Капернаум и к нему обратился, совершенно неожиданно, скорее всего, для окружающих, римский сотник, легионер. Ну, то есть это, если не ошибаюсь, что-то уровня лейтенанта, военачальник, который...
Ближе к капитану.
Угу. Капитан. Ага, спасибо за уточнение. Который попросил исцелить его слугу. И там дальше совершенно потрясающая сцена. Господь готов идти в дом к этому сотнику, а сотник говорит: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». И дальше Господь удивляется и говорит, что и в Израиле он не нашел такой веры, как у этого римского легионера. Слуга его исцеляется, и мы, читая эти строки, остаемся с огромным вопросом. Ведь это же, наверное, урок для всех нас. Этот римский легионер бесконечно, по меркам израильского народа, думаю, и израильской культуры, и израильской религиозной культуры того времени, далекий от Бога, вместе с тем оказывается чуть ли не сильнее в вере, чем большинство представителей Бога избранного народа.
Ну да, да, и, понимаете, важно ведь обратить внимание на то, кто, кому и зачем эту историю рассказывает. Потому что это евангелист Матфей, который пишет для иудеев, которые повернуты совершенно на своей исключительности этнической, религиозной, всяческой. Ну и поэтому для них Матфей часто, знаете, записывает такие истории, которые вот этому религиозному национализму дают по башке. Вот это на самом деле одна из них, потому что ну, он, да, он язычник, да, он офицер римской армии, там, был ли он римлянином этнически, по большому счету, значения не имеет, там, на востоке империи был немножко не так. Тем не менее, он язычник, с ним за один стол нельзя сесть, да, разговаривать с ним уже зазорно. А, тем не менее, Господь услышал в том, что сказал этот человек. У меня дома лежит слуга, причем он очень страдает, ужасно страдает. Прямо там в греческом такое страшно страдает, такое слово. И Господь как бы в этом не услышал ни того, что он центурион, ни того, что он язычник, ничего. Кроме того, что вот есть человек, который страдает, и которого этому центуриону жалко. И вот на это Господь откликается, говорит, ну, пошли, я, пошли, идем к тебе домой, где он там лежит, сейчас исцелю его. В дом язычника входить нельзя, даже сотник это понимает. А для Господа Иисуса это дело совершенно неважное. И читатель, слушатель этой истории из Иудеев, читатель, та потенциальная аудитория, к которой Матфей обращается, он абсолютно шокирован. Как это ты пошел в дом к язычнику? Куда тебе ходить нельзя? Ты же вроде как у нас наш Мессия, наш Спаситель, а пошел в дом к язычнику. А вот так. Эта история в первую очередь об Иисусе. О том, что он выбирает, как он поступает, на что он откликается. Вот страдающий человек, вот тот, кому этого страдающего жалко, и обращается он к Иисусу с просьбой, Иисус откликается. Вот все вот так просто. Дальше заметим, что здесь есть некоторая странная социальная инверсия. Потому что по нормам или, может быть, условностям социальной жизни того контекста этот самый офицер оккупационных войск занимает более высокое положение, чем какой-то там плотник из какой-то там галилейской деревни. Ну, или даже, если это учитель, да, религиозный, раввин. И когда он говорит, ну, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, здесь речь не только о том, что он напоминает Иисусу, что, ну, я же язычник, как же ты пойдешь под кров мой, но он при этом ставит себя из заведомо социально более пышного такого, да, помпезного положения, ставит себя перед Иисусом. Вот, ну, как сказать, смиренно, он смиряется на самом деле. В этом все и дело. Ну и, наконец, еще чрезвычайно важно, он говорит Господу, что ты будешь ходить? Ты чего, волшебная палочка, жилые драконы, или с чем там делают волшебные палочки? Да ты что, чудодейственный амулет? Зачем тебе ходить? Ты же владыка мира. В тебе Бог, который все сотворил. Ну, скажи. Яви свою волю, и все будет. И это на самом деле чрезвычайно поучительно в смысле нашего религиозного материализма. Мы же прям вот не пей, не ешь. Нам нужны какие-нибудь материальные вещи, заколдованные, освященные, благодатные. 40 бочек арестантов. Чего только люди не понавыдумывают на это. А всякий раз, когда ты думаешь, ой, надо еще вот там вот этой водички взять, или песочку, или огоньку, или еще чего-нибудь привезти домой, благодатное пусть лежит, или маслица, тоже очень все любят. А скажи только слово, исцелиться, отрок мой. Понимаете, вот чего нету в этом самом сотнике, это как раз вот такого религиозного материализма. Для него Иисус – личность, а не чудодейственное вещество. Вот это тоже то, о чем обязательно надо думать, слушая и читая этот рассказ.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио Вера». С вами Алла Митрофанова, и эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». Далее в эфире. Проект фонда «Мои друзья» не в центре внимания, про детей, на нужды которых труднее всего собрать средства. Расстрел царской семьи. О чем пытается говорить с нами наша история? Священник о клинической смерти, эмоциях и благодати. От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В июле 15 лет исполняется благотворительному фонду «Мои друзья». От всей души поздравляю прекрасную команду этого фонда и благодарю за добрые дела, которые через этих людей становятся возможны. Конечно, 15 лет – это для нашей благотворительности немалый срок, что сами сотрудники фонда считают своими главными достижениями и каковы планы на будущее. На связи с нами Екатерина Жамнова, руководитель благотворительного фонда «Мои друзья». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за поздравления. Для нас это действительно очень значимая дата. И за это время, казалось бы, с одной стороны большое, с другой стороны не очень большое в масштабах нашей жизни, сделано на самом деле достаточно много, мы считаем, добрых дел. Наверное, с 2018 года у нас так активно начала работать программа адресной помощи. Мы закрыли 415 адресных сборов. А с 2022 года у нас действует проект «Единый народ», в котором мы помогаем беженцам, вынужденным переселенцам, пострадавшим людям. И вот только за последний год у нас уже более чем 10 тысяч человек получили помощь, которая им так необходима в сложной жизненной ситуации, в которой они оказались. Конечно, мы очень рады тому, что мы сотрудничаем с достаточно большим количеством и других НКО, и храмов, и всяких организаций, да, которые тоже помогают там, пожилым людям, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Мы стараемся всячески поддерживать и самих людей, и работу таких учреждений. Кому-то нужны медикаменты, кому-то нужно какое-то оборудование. Мы всегда рады оказать помощь всем, кому она действительно нужна. Ну и, конечно, огромное спасибо хочется сказать всем нашим жертвователям, всем нашим меценатам. Мы вот тут посчитали, за последние 5 лет нам пришло больше 25 тысяч друзей. Можно, я думаю, их назвать так, наших жертвователей. И, конечно, очень много судеб, очень много жизней получили позитивный такой путь благодаря этому. У нас была такая замечательная история. Станислав Коваленко, наш подопечный, получил серьезную травму в какой-то момент, и очень тяжело ему было с этим жить, у него были бесконечные боли. Но вот мы смогли собрать ему на реабилитацию, после которой человек ожил, можно сказать, и вышел на работу, и живет теперь обычной жизнью. И мы даже эту историю отправляли на конкурс «Обыкновенное чудо». И вот эта история заняла одно из трех призовых мест, и даже мы публиковались с этим чудом. Также, конечно, наши партнеры в огромном количестве нам оказывают и финансовую поддержку, и, что важно, информационную поддержку. Мы всем говорим огромное спасибо. Мы очень надеемся, что в будущем наши с вами дружеские отношения будут только крепнуть. У нас действительно большие планы. Мы сейчас стараемся расширять, во-первых, и географию оказываем помощи, и направление, да, будем брать новые. Мы уже как-то об этом говорили, что мы сейчас паллиативную помощь оказываем, ну, в основном детям, которые, к сожалению, столкнулись с неизлечимыми заболеваниями. Наш проект называется «Не в центре внимания». И сейчас у нас на сайте открыт первый сбор из этого проекта для Маши Клюевой. И осталось нам собрать 99 300 рублей. Общая сумма там была 429 600. Сейчас вот осталось, ну, можно сказать, уже небольшая часть, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем обрадовать родителей и саму Машеньку тем, что помощь будет оказана в ближайшее время.
Екатерина, а расскажите, пожалуйста, подробнее и об этом проекте, и о Маше. Не в центре внимания, ведь речь идет о детках, которые, как сказать, они как невидимки. Это детки, которым медицина на современном этапе развития пока еще такой вариант лечения, который бы к полному исцелению привел, предложить не может. Но вместе с тем это детки, которым помощь необходима, вот эта самая паллиативная, то есть поддерживающая помощь, чтобы они могли жить максимально полноценно и чтобы их жизнь была наполненной.
Да, это именно так. Мы столкнулись с тем, что так вот складывается, что в основном люди стараются помочь тем, кому можно помочь. Да, вот человек пожертвовал, и потом он увидел положительный результат. И мы прекрасно понимаем, что да, действительно, это всегда приятно и радостно. И получается так, что дети, которым не получится помочь, да, вот как вы правильно сказали, на данном этапе развития медицины, они остаются немножечко в стороне. А между тем их жизнь продолжается. Им тоже необходимо поддерживать какой-то комфорт и, соответственно, питание необходимо специализированное, потому что многие из них не могут есть обычную еду, многие питаются через гастростому. Все это очень дорого обходится, потому что, допустим, бутылочка одна такого питания стоит около 1000 рублей, а таких бутылочек в день нужно 5 штук. Соответственно, затраты очень большие, далеко не все семьи способны потянуть такие расходы, особенно учитывая, что часто такие дети не единственный ребенок, и много нужно специализированного оборудования, там какие-то стульчики, кресла, ходунки и так далее. Все это сейчас, конечно, стоит достаточно больших денег. И мы считаем, что такие семьи очень сильно нуждаются, как в моральной поддержке, в духовной поддержке, опекунстве, можно сказать, потому что кажется, что ты остался один на один со своей проблемой, и кажется, что никто уже не может помочь, и наступает такое отчаяние. Но вот когда мы, можно сказать, кинули клич по таким семьям, что мы сейчас открываем программу, мы хотим помочь, мы можем помочь, мы получили огромный отклик, и даже еще не успев толком ничего сделать, мы получили множество сообщений с благодарностью о том, что в принципе эта тема не оставлена в стороне, а о том, что в принципе об этих людях знают, помнят, думают и хотят помочь. Вот поэтому мы сейчас будем это направление развивать как можно более активно, будем стараться говорить об этой проблеме. Потому что, конечно, в жизнях наших и так достаточно много сложностей, проблем, но тем не менее говорить о таком все-таки тоже мы считаем необходимым.
Маша как раз нуждается и в специализированном питании, и в целом ряде устройств. Расскажите, пожалуйста, как можно было бы ее поддержать, чем ей помочь прямо сейчас?
На нашем сайте открыт сбор для Машеньки Клюевой. Поддержать его можно либо на нашем сайте moidruzya.org, либо mydefisfriends.ru. Также вы можете отправить смс на короткий номер 7715 со словом «друзья», пробел и суммой пожертвования, например, «друзья», пробел 500.
Спасибо вам огромное за это новое направление вашей работы, за поддержку Маши и других семей, которые оказались в такой непростой ситуации. Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам удастся для Маши этот сбор закрыть, и она и ее родители в ближайшее время помощь уже получат. Дай Бог.
Спасибо большое. Мы тоже очень-очень на это надеемся. И мы, можно сказать, даже уверены, что все у нас получится.
Екатерина Жамнова, руководитель благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» – moidruzya.org, причем это название пишется кириллицей в одно слово – moidruzya.org. Или по старой памяти можно латиницей написать mydefisfriends.ru и перейти на сайт фонда – moidruzya.org кириллицей в одно слово или mydefisfriends.ru латиницей. Это сайт благотворительного фонда «Мои друзья». Там есть страница Маши Клюевой, где рассказывается история девочки и, в частности, объясняется, что значит ее диагноз – синдром Лея. И там же указаны способы, как можно Машу поддержать. моидрузья.орг, кириллицей в одно слово. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Машу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Знакомый священник на этой неделе прислал мне сообщение с днем памяти царственных страстотерпцев. Память их была в среду, 17 июля, и на следующий день память святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. И вот он написал «С днем памяти», и я в ответ по привычке, как обычно мы пишем в день памяти святых, хотела ему ответить «С праздником». Но сижу с телефоном и понимаю, что рука не поднимается так написать. Понятно, что гибель мучеников – это в земном измерении трагедия, потому что означает насильственную смерть человека, но в контексте вечности это не катастрофа, а наоборот победа, победа над смертью, потому что человек по собственному выбору даже до смерти остался с Богом, и он прославлен во святых, и день его памяти – это день торжества. Мы же поздравляем друг друга в дни особо чтимых раннехристианских святых, а большинство из них именно мученики. Царственные страстотерпцы прошли очень похожим путем, как настоящие христиане, они даже в страдании и перед лицом смерти остались со Христом. Почему же тогда день их кончины не поворачивается язык назвать праздником? Я задумалась и поняла, что отличие от раннехристианских мучеников здесь только одно – в общественном консенсусе и его отсутствии. Гонения на христиан первых веков однозначно осуждены людьми и историей. Их палачи названы палачами. Правление императора Диоклетиана, например, каким бы он ни был философом, в исторической памяти фигурирует в первую очередь как время жестоких гонений на христиан. А с 20 веком в этом смысле в общественном сознании, как сейчас говорят, все неоднозначно. Памятники палачам по-прежнему стоят на площадях, причем появляются и новые уже в наше время. Именами этих людей по-прежнему названы улицы и даже города. И в сознании огромного числа наших современников эти люди не то что не палачи и не виновники массовых репрессий, а чуть ли не спасители церкви в 20 веке. По крайней мере, такие комментарии в социальных сетях даже в своем ограниченном кругу я вижу десятками. Получается, что нет у нас общественной оценки убийства царской семьи и последующих репрессий. Если бы такая оценка была, то памятники советским вождям были бы немыслимы. Можно по-разному относиться к императору Николаю как правителю, но страшная гибель его и всей его семьи, она ведь неоднозначных оценок вызывать не может. И весь тот ужас репрессий, который обрушился на людей в 20 веке впоследствии, тоже не может восприниматься по принципу «все сложно и неоднозначно». Все как раз однозначно, к сожалению. И нет здесь никаких «но». Советская власть в лице Ленина и Сталина, в первую очередь, пыталась на место Бога поставить саму себя и уничтожала всех, в ком видела препятствия собственной безграничности. И, кстати, позже, при Хрущеве, в 1961 году появится Кодекс строителей коммунизма, который многие до сих пор воспринимают как те же 10 заповедей, вроде как они ведь не отличаются ничем принципиально, хотя принципиальное отличие видно при первом же прочтении первого тезиса. Вместо «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов» в Кодексе строителей коммунизма написано «Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма». Вот такая подмена, и очень сложно эту подмену не заметить. Мне кажется, снова и снова нам есть о чем глубоко задуматься в связи с Днем памяти царственных страстотерпцев. В продолжение темы комментарий доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Университета МГИМО Татьяны Васильевны Черниковой.
Первое, о чем надо сказать, что, наверное, сам факт расстрела царской семьи рассматривается, конечно, исторической наукой, хотя персону самого Николая II, конечно, в светской исторической науке рассматривают совершенно по-разному. Но факт такой бессудной смерти, расстрела, в ходе которого погибли не только безвинные дети самого царя, его супруга, но также люди, которые вообще не имели никакого отношения к политическим событиям, которые произошли в 1917 году. Я хочу напомнить нам, что вместе с царской семьей был расстрелян доктор Боткин, был расстрелян повар Харитонов, была расстреляна комнатная девушка Демидова и камердинер Труб, который вообще старик по тем временам. И вот это звенье всего той цепи, даже в какой-то степени это может стать символом того, что в стране происходило страшное. Когда страна дошла до гражданской войны, вот эти смерти без всякого суда, по решению и без решений трибуналов, красный и белый террор, он погрузил страну в такое своеобразное варварство, возвращение произошло, ну, наверное, в прошлое. И, к сожалению, надо понимать, что любая попытка решения дел вот таким образом, с помощью, соответственно, гражданской войны, с помощью законов гражданской войны, она раскачивает маховик террора. При этом вот то, о чем мечтали большевики, а я верю, что до революции эти люди искренне верили в то, что их дело принесет стране, так сказать, счастье, переход к самому справедливому и самому развитому социальному строю. Но вот оказывается, что попытка силового решения, она всегда приводит к большой трагедии. Причем эта трагедия не заканчивается расправами над врагами, как красные воспринимали царскую семью, великих князей, которые были сначала расстреляны, первая партия в Петропавловской крепости, потом сброшены в шахту там же на Урале, в Алапаевске. Поэтому здесь, если вы однажды запустили такой маховик возможности уничтожать людей, ориентируясь на то, что вы прикрепили к ним ярлык врагов народа, оно будет очень долго вас преследовать. И то, что произошло потом в конце 20-х, 30-х годов и длилось вплоть, в общем-то, до 53-го года, вот в период, так сказать, сталинский, как его называют историки, оно является закономерным следствием того, что началось в годы гражданской войны, символом чего во многом стала действительно царская семья, безвинно расстрелянные люди. И, наверное, нам всем надо об этом глубоко задуматься.
Татьяна Васильевна, и при Ленине, и при Сталине начинали, впоследствии продолжали строить коммунизм. Есть даже кодекс строителей коммунизма, который сегодня, когда люди читают, говорят, ну ведь, по сути, это абсолютно христианская программа. И вместе с тем мы знаем, в Евангелии сказано: «По плодам их узнаете их». Вот плоды таковы, что в Москве хорошо известен Бутовский полигон, где расстреляно 20 762 человека как враги народа. Это как раз сталинское время. С его ведома и по, можно сказать, в кавычках, его благословению все это происходило. И таких полигонов по стране множество. Вот эти плоды, как это возможно, если сталинская конституция сама по себе, в общем-то, документ вполне приличный и вменяемый, где, можно сказать, что и ценность человеческой жизни заявляется, однако по факту ценность человеческой жизни обнулена до предела и не стоит ничего. Что это за инверсия такая в историческом процессе, в сознании людей?
Дело все в том, что когда цель оправдывает средства, происходит и полное уничтожение самой цели, потому что цель не может быть достигнута вот такими методами, противоречивыми тем идеям, о которых было сказано в данном случае большевиками, и Лениным, и Сталиным. Кстати, я напомню, что когда создавался культ Сталина, поскольку этот культ надо было создавать, у него не было такого авторитета в партии, да и, в общем-то, среди тех, кого мы теперь называем красными, и кто сами себя называл красными, и этот авторитет надо было создавать. И вот один из слоганов таких, которые на плакатах рисовали, был «Сталин – это Ленин сегодня». Поэтому связь между Лениным и Сталином, как руководителями партии, проводившими вот эту политику, она, безусловно, и неразрывна. Что касается кодекса строителя коммунизма, он действительно где-то перекликается с тем, что нам говорит Евангелие. Я только напомню, что вообще-то христианство не предполагает строительство града Божьего на земле, как это собирались делать большевики, вдобавок еще отвергая само понятие Бога, само понятие христианской морали, вот, уничтожая духовенство. Кстати, большая часть духовенства была уничтожена не в годы гражданской войны, а после ее окончания, то есть уже в сталинский период и в 30-е годы. В частности, церковь низведена была до положения почти ничего не значащего, как тогда говорили, старушечного такого института в обществе. Ну, а что касается репрессий, то маховик их легко запустить оказалось, а вот остановить было страшно трудно. К несчастью, мы до сих пор не знаем даже количество репрессированных людей, потому что те документы, которые используют историки, они весьма ограничены. Ну вот, в частности, я просто приведу для наших слушателей результат исследования одного историка, Земского, который работал с документами, уже предоставленными Министерством внутренних дел Хрущеву как раз в преддверии 20-го съезда. Ясно, что здесь неполная подборка была документов, но только по этим документам, которые руководствовался Никита Сергеевич Хрущев, вот выступая со своим таким закрытым докладом о репрессиях, о культе личности, получается, что по политическим статьям, соответственно, в 20-е и 53-м году у нас было репрессировано 4 миллиона 61 тысяча человек. Из них расстрельных статей было почти около 1 823 000. Повторяю, что это неполные данные, и в литературе присутствуют цифры куда больше. Я взяла как раз минимум, но и то, что минимум, вызывает, конечно, ну, отрыбь у любого человека, который придерживается морали, в том числе и христианской. Как мы помним, заповедь «не убий», не суди, да не будешь судимым, в общем-то, одни из главных в морали христианина. Поэтому проводить вот какую-то аналогию между кодексом строителя коммунизма и христианской этикой, христианским моралью, наверное, было бы неправильно. А что касается Конституции 1936 года, да, это памятник самой демократической, наверное, одной, по крайней мере, из самых демократических в мире Конституции. Но ведь цена Конституции не в том даже, что в ней написано, а то, насколько это применяется в жизни. А вот эта Конституция, она носила чисто декоративный характер, и, как вы правильно сказали, жизнь человека, причем не только врага, а тех людей, которые жили и верили в коммунизм как в Бога, их точно так же могли превратить во врагов в любой момент. Потому что если мы посмотрим среди вот этих репрессированных, в том числе и расстрелянных, количество действительно людей, которые занимались, скажем так, политикой, то есть сами занимали какие-то высокие государственные должности, были членами партии большевиков, входили в ее ЦК, будет куда меньшим, чем число простых людей, включая тех же рабочих, от имени которых диктатура пролетариата якобы вводилась в стране. Я уже не говорю о том, что к этому надо прибавить еще почти полное уничтожение крестьянства как класса, когда наиболее люди состоятельные были объявлены просто мироедами, кулаками, только из-за того, что они сумели наладить свое хозяйство лучше других, их ссылали, расстреливали, отправлялись с семьями в так называемые спецпоселения в необжитые районы Сибири и Дальнего Севера. Поэтому, мне кажется, все это противоречит представлению христианина о том, как надо вести в граде земном, для того, чтобы появился шанс попасть вот в тот самый град небесный.
Татьяна Васильевна, вот эта цепочка трагических событий, которые сейчас иначе как катастрофой не назовешь, начавшиеся в 1917 году с Октябрьской революции или переворота, по-разному, знаю, историки называют эту историческую точку, символом начального периода, который стал расстрел царской семьи. То, что завершилось со смертью Сталина в 1953 году, но завершилось не до конца, потому что ведь были впоследствии и хрущевские гонения. Что это за исторический урок? Как вы думаете, чему может нас научить наш история?
Вот вопрос о том, что история чему-то нас должна научить, еще Василием Осиповичем Ключевским немножко перестроен в другую плоскость. Он как раз говорил, что история не учительница, она надзирательница, она жестоко проучивает тех, кто не хочет учитывать ее уроки. Вот в данном случае он более жестко построил эту линию своих рассуждений. То есть, если мы не осмысливаем прошлое, то мы будем все время наступать на одни и те же грабли. А смысл заключается, наверное, в том, что мы должны понять, что человеческая жизнь – это ценная единица, и которую нельзя никоим образом нивелировать и приносить в жертву каким-то великим нашим планам, будь то строительство коммунизма, самого светлого, да, и самого передового строя, который в реальности таким не оказался. И, в общем-то, с точки зрения, наверное, истинных коммунистов, то, что произошло в Советском Союзе, это как раз было таким действием против самой идеи коммунизма. И прежде всего, наверное, надо учитывать мнение разных людей при выборе своего поведения, своей политической линии, мнение профессионалов прежде всего, и не гнаться за иллюзией, потому что попытка встать на уровень Бога, а вот как раз коммунисты-то, отвергая Бога, во многом строили такую квазирелигию со своими почти богами в лице Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Вот эту четверку на знаменах рисовали на Красной площади, когда парады и прочие действия там происходили. Вот. В общем, попытка заменить собой Бога, она всегда приводит к таким страшным, разрушительным последствиям.
Это был комментарий Татьяны Васильевны Черниковой, доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Тет-а-тет», где священник Анатолий Правдолюбов отвечает на вопросы Александра Ананьева об эмоциональности, благодати и клинической смерти. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
У меня есть такой знакомый человек, какое-то время назад мне рассказывал об этом случае. Он тоже переживал клиническую смерть не один раз. И что удивительно, рассказ вот этой девушки, которая позвонила вам и рассказала про маму, а он перекликается за рассказом этого человека. Но он его только немножко по-другому сформулировал. Он говорит, он утонул. И говорит, я, говорит, утонул, и вдруг в какой-то момент я вижу, что я поднимаюсь вверх. И вижу себя вот, я вижу, что вот он, я там. Ко мне плывут люди, бросаются как бы на помощь, да. Я вот вижу, что я там, а... И говорит, очень интересно, говорит, никаких эмоций, никакого страха, никаких вот этих чувств, только ощущение легкого недоумения. Как так? И больше ничего. А дальше, говорит, да, тот самый пресловутый темный коридор с мягкими стенами, говорит, они проваливаются, в конце свет. Я вижу этот свет и понимаю, что это Бог. Вот я вижу, то есть я как бы, видя этот свет, я хочу к нему. Вот я стремлюсь, то есть всем своим сознанием я хочу туда. Я, говорит, двигаюсь по этому коридору и выхожу на этот свет, и там меня встречает огромное количество людей, которых я примерно более-менее знаю. По фотографиям там вижу, там дедушка, бабушка, там еще какие-то родные люди, то есть вот я их узнаю. И мальчишка впереди, говорит, стоит лет 11-12 в рубашке. машет мне, улыбается тоже. Они все меня приветствуют. Они со мной вот прям вот здороваются. И он мне машет, улыбается, а я, говорит, вообще его не знаю, никогда не видел. Не могу понять. Всех, говорит, видел, а этого не видел. Ну, тоже, говорит, ощущение, опять же, вот нет какого-то такого там удивления там, или еще что-то. А вот просто такое недоумение. Но я, говорит, двигаюсь дальше. Я двигаюсь к свету, я понимаю, что вот я вот хочу быть с этим светом, и этот свет меня влечет, я иду к нему. И в этот момент, говорит, меня в реанимации, в общем, это, вернули к жизни. И, говорит, ну, тогда еще световой связи не было, это давно, достаточно давно происходило. И, говорит, я первым делом, когда из больницы вышел, я к матери поехал и рассказываю. Я говорю, слушай, что такое? Такая ситуация, говорит, что я примерно всех помню, ну, так знаю, кого-то видел там по фотографиям, какие-то воспоминания есть. И, говорит, мальчик. Я его, говорит, совершенно никогда не видел, не знаю вообще, кто он, что он. А мама ему говорит, ты знаешь, говорит, а у тебя должен был быть старший брат. Но он умер, когда ты родился. И разница у вас 11 лет. И мы, говорит, тебе никогда об этом не говорили, потому что не хотели тебя травмировать. Потому что он там погиб как-то при каких-то обстоятельствах. Ну, в общем, такая как тяжелая ситуация семейная. Мы, говорит, тебе не рассказывали. Вот прежде даже так. Вот очень интересно. Но что меня... Я вот когда... вспомнил вот это, когда услышал рассказ про отсутствие эмоциональности, только любовь. И вот я вспомнил слова этого человека, который говорит, что никаких ощущений, то есть только одно вот это вот легкое недоумение.
Это был фрагмент подкаста «Тет-а-тет» журнала «ФАМАС» Александром Ананьевым и священником Анатолием Правдолюбовым. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «ФАМА». Заходите, подписывайтесь и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».